Теперь интересует многих вопрос о том, меняется или не меняется климат на севере. И в частности, меняется или не меняется климат в Норильске. Нужно сказать, что по этому вопросу уже имеется достаточно много материала. И материала достаточно объективного, который рассеян в различных работах по климатологии, ботанике, зоологии и так далее. Имеется целый ряд объективных данных, свидетельствующих о том, что вообще климат не только на севере, а климат на земном шаре, в частности, климат северного полушария, в настоящее время смягчается. Например, уже с половины прошлого столетия Академия наук в районе Малых Кармаку на Новой Земле, нет, простите, в Маточкином шаре, значит, организовала метеорологическую станцию, которая собрала материал почти столетнего периода. И вот, когда обработали этот материал, то оказалось, что среднегодовые, подсчитанные за много лет, в течение последних двух десятилетий несколько выше на 1-1,5 градуса против среднегодовых предыдущих лет. Далее, если, оказывается, нанести на карту очертания ледников, скажем, земли Франции Иосифа, как они были сделаны в период первых лет исследования этой территории, и сопоставить их с очертаниями ледников последних лет, то оказалось, что ледники всюду и везде находятся в стадии отступания и подчас довольно значительном. Тоже можно сказать относительно ледников и Новой Земли, и Аляски. Это тоже свидетельствует до некоторой степени потепления. Затем ботаники, например, произвели изучение древесины в Хатынском и Дудинском районе. Они спиливали лиственницы и производили подсчет и замеры ширины годовых колец. И вот оказалось, что лиственницы, имеющие возраст от 150 до 200 лет, а лиственница здесь растет очень медленно, в первые годы своего развития, то есть в конце, значит, прошлого столетия и в начале нынешнего столетия, имеют годовые кольца чрезвычайно тонкие, измеряемые всего только десятыми долями миллиметра. А за последние десятилетия толщина этих колец значительно увеличивается. Это тоже свидетельствует о некотором смягчении климата. И нам, собственно, по опыту, вот по моему в частности, нам тоже здесь, непосредственно в Норильском районе, вспоминаю первые годы работы здесь, можно сказать, что, конечно, климат здесь стал несколько теплее и несколько мягче. Правда, резкость изменений климата непосредственно в Норильске еще обусловлена и изменением так называемых микроклиматических условий, обусловленных тем, что первые годы здесь же было совершенно открытое место, а сейчас оно широко застроено зданиями, которые, во-первых, предохраняют от сильных дующих ветров, а во-вторых, в результате солнечной радиации поглощается некоторое количество тепла этими стенами, которые тоже отдают его и тоже несколько смягчают климатические условия. Но в целом все же можно сказать, что, конечно, климатические условия за последние 2-3 десятилетия стали несколько мягче, чем они были прежде. Но теперь возникает вопрос о том, а как же долго будет продолжаться это потепление? Есть одна очень интересная работа Владимира Юрьевича Визе, нашего гидролога и океанолога, который работал в Арктическом институте. Он произвел историческое обследование и остановил примерно, что это соответствует колебаниям климата 200-300-летней периода, что периодически каждые 200-300 лет климат несколько на севере, в Арктике, климат несколько смягчается, а затем вновь наступает ухудшение этого климата. Но он приводит, например, такие данные, что в свое время, как известно, Гренландия была открыта еще норвежцами, викингами, которые в своих плаваниях, оказывается, достигали берегов Гренландии. В то время плавали они, конечно, только весельными судами, снабженными парусами. Конечно, паровых судов механическим транспортом в то время не было совершенно. Естественно, что ледовые условия, стало быть, были тогда настолько благоприятны в Гренландском море, что можно было от берегов Гренландии до Норвегии и обратно достигать на парусно-весельных судах. Причем вот эту вновь открытую землю они и назвали Гринланд, значит, зеленая земля, то есть берег ее был свободен ото льда и покрыт богатой пышной растительностью. А потом, по-видимому, ледовые условия значительно ухудшились, и эти движения в Гренландии норвежцев совершенно прекратились. Затем вот, например, в середине 16-17 века наступает следующий этап, когда русские люди на своих кочах совершенно свободно плавали и к берегам Новой Земли, и не только к берегам Новой Земли, но, как известно, и к Шпицбергену, на которой они неоднократно зимовали. И, по-видимому, Шпицберген вообще был открыт первым именно русскими людьми. Они прошли в течение очень короткого промежутка времени вдоль всего морского побережья, вплоть до, значит, берегов Чукотки. Причем один из этих землепроходцев, Семен Дежнев, как известно, обогнул северо-восточную конечность Азии, и теперь в честь его назван, как известно, этот самый крайний северо-восточный мыс Азии, мысом Дежневым. А затем в прошлом столетии ледовые условия были, как видно, значительно тяжелее, чем в настоящее время. Плавания нередко кончались неудачно. Многократно наблюдались случаи гибели судов. Правда, это обусловлено было и несовершенством их конструкции. Но, тем не менее, все же ледовые условия в то время были, по-видимому, значительно более тяжелыми, чем теперь. Можно, пожалуй, предполагать, что в настоящее время потепление достигло своего максимума. И что в ближайшие десятилетия можно ожидать некоторого ухудшения климата и похолодания. Но мы в настоящее время располагаем уже мощной техникой, такой техникой, как мощные, например, атомные ледоколы, которые позволят нам форсировать льды, даже в том случае, если эти льды будут более массивными, более плотными, чем в настоящее время. Теперь несколько слов о перспективах Норильска. Я всегда был горячим сторонником не только Норильска, но горячим сторонником того, что север в себе имеет такие большие и крупные ископаемые богатства, минерально-сырьевое сырье такого масштаба и характера, которое будет иметь и в настоящее время имеет уже большое экономическое значение для всей нашей страны в целом. В частности, с момента, собственно, открытия Норильского месторождения в 1921 году и в настоящее время мы можем уже с определенностью сказать, что Норильское месторождение не является единственным, а что мы имеем здесь дело с целым новым никелиносным районом, который захватывает громадную территорию правобережья реки Енисея от Норильска на юг до Нижней Тунгуски, а может быть даже и южнее. Что Норильск не один, свидетельствует об этом открытие Талнавского месторождения. И скажу дальше, что это еще далеко не все. Имеется целый ряд перспективных участков, где мы можем надеяться встретить, и я уверен, что мы встретим, руды богатые, в количестве не меньшем, чем на Талнавском месторождении. Это Мекчанда, потом Арылах, и вообще вся северная окраина так называемого Среднесибирского Нагорья. Ну, почему это так? Вдаваться в общие геологические соображения, конечно, здесь совершенно неуместно. Но я могу только сказать одно, что, конечно, в результате дальнейших разведочных работ и расширением нашей технической здесь базы в Норильске, Норильский район в ближайшие годы станет основным никелиносным районом не только нашего Советского Союза, но, может быть, и всего мира. Это будет наш новый советский Сотбери. И перед нами сейчас стоит уже не эта задача. Норильск, в настоящее время Норильский район обеспечен минерально-сырьевой базой. Перспективы его несомненны. Перед нами сейчас стоит задача выявления такой же перспективы и для южной части Енисейской никелиносной провинции, бассейнов рек Курейки, Северный, Кулюмбек, Горбиячин. Здесь нам нужно интенсифицировать и развертывать наши работы. А это дело нелегкое, потому что по геологическим условиям месторождение здесь главным образом не выходит на дневную поверхность, а являются слепыми или закрытыми. По существу и Талнахское месторождение. Это же было месторождение закрытое. На дневную поверхность оно не выходило. Вернее, значит, выходило в одном месте, но в виде таких слабых признаков оруденения, которых встречаются на всей территории правобережья Енисея даже не десятки, а сотни. Но вот длительные геологические работы, которые здесь велись в течение многих лет, привели в конечном итоге геологов к заключению о том, что именно в районе Талнаха нужно ожидать крупного никелиносного месторождения. И контрольные буровые скважины действительно подтвердили этот правильный геологический прогноз. Так что открытие Талнахского месторождения не является, во-первых, случайным, потом оно не является единичным результатом отдельных лиц, а оно является результатом длительной работы большого коллектива геологов в течение многих лет. Такая же задача перед нами стоит и в отношении юга, где, по-видимому, слепые и закрытые месторождения имеются даже в большем количестве, чем в Норильском районе.
Спасибо. Николай Николаевич, хотелось бы, чтобы что бы вы хотели пожелать тем, кто сейчас нас слушает, может быть, норильчанам, а норильчанам не обязательно, которые живут сейчас в Норильске, ведь многие уже выехали и на материке живут, продолжают свою работу.
На отдыхе.
Да, или на отдыхе, или уже вообще уехали отсюда, но считают себя норильчанами. Что бы вы хотели вот сейчас вот 30-летие комбината сказать им, как самый старый норильчанин?
Ну, что же я пожелаю старым норильчанам? Прежде всего, значит, желаю, конечно, доброго здоровья, многих лет жизни и, самое главное, сохранение той неиссякаемой энергии и энтузиазма, которые они обладали в те годы работы здесь непосредственно в Норильске. Пусть эта энергия, этот энтузиазм и эта любовь к северу сохранится у них до последних моментов их жизни.
Пожалуйста. А, хорошо, ладно.
С Николаем Николаевичем я встретилась совершенно случайно в Новосибирске. Он только что вернулся из Норильска. Он много рассказывал о севере, о условиях работы на севере. Но в этот момент Николай Николаевич получал очень много писем из Москвы от Козлова Петра Кузьмича, это спутника Пржевальского. Петр Кузьмич от Академии наук собирал большую экспедицию в Тибет для раскопки мертвого города Хорохота. Он усиленно настаивал, чтобы Николай Николаевич поехал с ним в качестве научного руководителя. И Николай Николаевич колебался. Или ему продолжать работу на севере, или ехать в такую весьма интересную экспедицию. Но в этот момент были готовы анализы норильских руд. Николая Николаевича вызвали в Москву. И сразу же было решено продолжать работы в Норильске. Нам выдали очень скудные средства на организацию экспедиции. Часть средств выдали из запасных фондов Совнаркома, а часть из Совета обороны 100. Это Совет труда и обороны. В это время работал в этом учреждении Яков Михайлович Свердлов, брат Вениамин Михайлович Свердлов, брат... В это время в Совете труда и обороны работал Вениамин Михайлович Свердлов, брат Якова Михайловича Свердлова. Все они весьма интересовались нашей экспедицией и помогали, как могли. Мы, наши средства все состояли, большую частью нам выдали средства в виде чеков взаимных расчетов. Денег нам выдали слишком мало. Приобрести что-нибудь нужное вот на эти чеки было совершенно невозможно. Я позвонила Якову Михайловичу после долгих усилий что-нибудь приобрести. Я позвонила Якову Михайловичу Свердлову. Он меня просто пригласил к себе без всяких пропусков, встретил меня на лестнице и вызвал еще двух людей, которые посоветовали нам, как и что делать с этим чеком взаимных расчетов. Было решено, чтобы чеки взаимных расчетов обменять на махорку, мануфактуру, сахар и рис. И все это отправить в Красноярск. А в Красноярске часть этих товаров обменять уже на нужные для экспедиции снаряжения. На лошадей, муку, сено и другое снаряжение. Между прочим, Яков Михайлович позвонил Николаю Александровичу Семашко и попросил его, нельзя ли нам выдать медикаменты бесплатно из каких-нибудь фондов. Я направилась домой к Николаю Александровичу Семашко, так как он в это время был болен. Он меня просто принял, посмотрел мой список и даже кое-что добавил. Когда я пошла, они все время удивлялись, как это так, такие молодые едут одни на север, в такой длинный путь. Они удивлялись всему этому. И когда я уходила, меня Николай Александрович вернул и сказал, ведь вы же будете встречать Новый год, вам же нужно что-нибудь такое интересное. И он добавил еще мне 5 бутылок французского шампанского из кремлевских подвалов. Такое снаряжение, как полушубки, брезенты, топленое масло, валенки, пришлось добывать в Бийске и в Барнауле. Из Красноярска отправилась экспедиция в августе месяце. Мы ехали на пароходе «Лена», это буксирный пароход, небольших размеров, а сзади было две баржи, железные баржи, 2 лихтера. Часто пароход этот останавливался для погрузки дров, и в этих вобралах принимала участие вся наша экспедиция. Кроме того, пароход останавливался для посадки и высадки рыбаков, которые ехали в устье реки Енисея. Всего пароход нашел от Красноярска до Дудинка 26 дней.
А почему так сейчас? Я понимаю, что сейчас дизель, который ходы ходит.
Он больше стоял.
Больше стоял?
Ну, да? Конечно, он же дрова грузили, посадка-высадка пассажиров. Потом он же топал не так, у него же 2 лихтера было сзади, которых он тянул, а пароход был не такой мощный. Вскоре по приезде в Дудинку первую партию Николай Николаевич увез в Норильск. В эту партию входил горный техник и горные рабочие. Через 9 дней вечером Николай Николаевич вернулся в Дудинку. Они были с каюром, с двумя каюрами в таком состоянии, что их трудно было их признать за людей. Они были настолько утомлены, что один из каюров облокотился на горящий примус и даже не почувствовал, что он ожег себе руку.
Можно так положить? На шуршицу я положу.
А, хорошо.
В водички не ходите, а?
Нет, не хочу. Ну что же. Вся остальная экспедиция отправилась в Дудинку приблизительно через месяц. Это время в Дудинке Николай Николаевич использовал с большой пользой. Мы с собой взяли моторы, два мотора. Но моторы эти, так как не имели средств на обычные хорошие моторы, то взяли два поношенных мотора, которые были не на ходу, их нужно было исправлять. Николай Николаевич на следующий день по приезду развернул палатку на реку Енисея и стал чинить вот эти моторы. Вскоре же, через 2-3 дня, мы отправились в новую экспедицию вчетвером. Николай Николаевич обследовал реку Богонитку вплоть до Богонитского озера, а второй маршрут был на Пшеничный ручей и по реке Енисею. Николай Николаевич все время занимался геологией, а мы втроем занимались охотой на зайцев, чтобы пополнить наше продовольствие для экспедиции. Вот эти моменты, эти вечера, которые мы проводили в палатке, они, конечно, останутся на всю жизнь. В Дудинку, в Норильск, мы отправились большим аргишом.
Это ваше, простите, было первое?
Это мое первое.
Норильск, да?
Да, вот первое путешествие. Всего нас ехало в Норильск 24 человека. И все население Норильска тогда состояло из 24 человек. Зимовка у нас была более-менее благополучная. Работы было всем очень много. Тут же по приезде в Норильск стали строить буровую вышку. Затем много было хозяйственных работ. Завхозом тоже были большие работы, потому что в это время еще не подошли долгани и самоеды, не было мяса. И часть мяса приходилось промышлять вот куропатками. Куропаток было настолько много, что часто рабочие приходили утром рано и говорили мне: «Елизавета Ивановна, на помойке куропатки». Я шила, вила куропаток, и этими куропатками пользовалась, конечно, вся экспедиция. Больных за зиму особых у нас не было. Но очень много было долга и самоедов. Когда они узнали, что я врач, то после нескольких таких удачных лечений, удачной помощи, удалось, они повалили, можно сказать, валом. Медикаментов у нас было не так много. Большей части все они болели катаром желудка, так как они употребляли сырое мясо и сырую рыбу. У многих были застарелые вывихи. В общем, всем приходилось оказывать помощь.
Вот кроме того, вы считали, это шамана, нет?
Да. Такие вот удачные случаи вылечивания, конечно, они считали, что это чудо какое-то. Некоторым приходилось давать даже соду и другие медикаменты. После соды у них получалось... Нет, это я не буду говорить лучше. Это не надо. Так...
А почему? Ты вот скажи, как к тебе пришел парнишка с этим, с пальцем-то, да, разорванным, и ты его вылечила?
Однажды пришел мальчик. Надо сказать, что благодаря тому, что здесь был стерильный воздух, все на них заживало, все раны заживали очень быстро. Однажды пришел мальчик, он вожжой оторвал большой палец. И весь палец держался только на коже. несмотря на палец, рана была засыпана оленьей шерстью, и даже частично туда уже врастала. Ну, я очистила, как возможно, рану, продезинфицировала ее и наложила даже часть швов. К моему изумлению, мальчик через некоторое время пришел, и палец у него был, конечно, движения были нарушены, но палец у него остался цел и прирос. Вот это послужило, так сказать, рекламой для того, чтобы и разнесся по тундре слух, что очень много можно получить хорошую помощь вот на такой-то зимовке. И к нам очень часто приезжали, по многу санок у нас стояло больных. Конечно, всех их обслужить квалифицированно я не могла, потому что у нас не хватало медикаментов.
По тундре пошел слух
урванцев-бабы-шаман. А по тундре пошел слух, что урванцев-бабы-шаман. Весной. Зимовка у нас прошла вполне благополучно, и цинги, конечно, у нас не было, потому что имели достаточно мы сырого мяса и сырой рыбы. Весной мне предстояло...
Так что, простите, вот вы как врач.
Свежего мяса.
Да. Свежего мяса, да, и, значит, строганина. Да, строганина, да, вещь...
Не только строганина, а вообще сырой.
Нет, сырой. Нет, вот в частности, да. Вот нас говорят, строганина – деликатес. Но строганина, это, кроме этого, полезно?
Конечно, полезно, да? Конечно, полезно.
Значит, вы можете сказать что-то вообще даже, и сейчас некоторые считают, что
да.
Строганина.
Вся наша экспедиция, кроме обыкновенной пищи, употребляла еще частично сырое мясо и сырую рыбу. Строганина, рыба, очень вкусные блюда, также вкусно и олень, особенно мясо дикого оленя. Экспедиция у нас прошла благополучно, и весной мне предстояло ехать на юг. Так как у нас не было денег для расчета рабочих, то в мае месяце, в 20-х числах мая, я должна была выехать в Ленинград и в Москву. Но я не могла выехать до первых чисел июня. Пурга была настолько сильная, что нас не пускала. Выехала я на оленях, в дугинку, и путь наш продолжался 8 суток. Ехали мы только ночью, так как днем уже речки некоторые разливались. По дороге мы стреляли много гусей. У меня было очень хорошее ружье, французское, Верней Корон. Я могла на большом расстоянии убивать гусей, как сидячих, так и в лед, чем, конечно, изумляла всех своих спутников.
Но сидячих вы, наверное, меньше били, больше в лед, как настоящий охотник.
Нет, сидячих я больше била.
Больше.
Ну, приходилось убить. Вся наша экспедиция питалась. Первый катер хлебопродуктовский в дугинку пришел 18 июня. Вот с этим катером я и выехала, не дождавшись парохода, так как мне нужно было к пароходам уже принести деньги. Этим катером я доехала недалеко, я доехала только до Труханска. Дальше он пошел по Труханской Кунгуске и по другим факториям. Путь мой был очень тяжелый. Мне приходилось ехать на лодках, приходилось ехать бичевой, приходилось ехать отдельными катерами вплоть до Енисейска. Комары меня съели окончательно. И когда я приехала в Красноярск, то лицо мое, руки, все было распухшее от комаров. В Москве мне денег не удалось добыть, потому что многие были, уехали в отпуск, и меня отправили в Ленинград. В Ленинграде все экспедиции тоже были уже отправлены, и денег тоже не было. Но в конце концов решили, так как я приехала за много тысяч километров, привезла краткий отчет о нашей экспедиции, о проделанной работе. И на собрании все решили дать мне, устыдились, конечно, тем, что они не могут здесь сделать то, чего мне нужно. И решили выдать мне довольно хорошую, большую сумму денег для покрытия вот этих расходов и по расчету рабочих. Я как раз успела, обратно я ехала уже с пароходом.
А как ты была у Губкина, Ивана Михайловича?
Да, это можно сказать. Я была тогда в Москве, я была тогда у Ивана Михайловича Губкина. Затем была у Тихановича Николая Николаевича, была у многих, но Вениамина Михайловича Свердлова, моего главного помощника, тогда не было. Он был в большой командировке, и вот этот Иван Михайлович Губкин тогда снесся по телефону с Ленинградом и отправил меня в Ленинград в геологический комитет, где я и получила вот эти деньги. Приехав в Красноярск, и я приехала быстро, в Красноярске меня все осаждали, потому что тогда переход был на твердую валюту, с червонцев на твердую валюту. И денег было чрезвычайно мало. Все вот эти наши организации, даже частные лица, которые приехали из Дудинки, все они не имели денег. Они сдали свои песцы, но денег они не получали, потому что денег было чрезвычайно мало. Узнав все это, я сказала, что деньги я не получила. Потому что если бы я сказала, что я получила деньги, я бы приехала в Норильск совершенно без денег. Николаю Николаевичу, несмотря на это,
до него... Вы везли наличности деньги, да?
Наличности деньги. Я везла деньги с собой. Потому что как же их повезешь иначе?
Нет, ну да, тогда не было.
Николаю Николаевичу, однако до Николая Николаевича дошли слухи, что деньги я не получила. То есть то, что я говорила в Красноярске, этот слух уже разнесся. Он был очень огорчен. И когда они через 2 дня после моего приезда вернулись из Норильска, они вернулись утомленные, шли все время пешком. Он был в таком удрученном состоянии. Я не могла понять, в чем дело. А потом, когда мы остались уже одни, он говорит: как же ты деньги не получила? Я ему тогда сказала, что деньги все получены, все в порядке. Обратный путь наш был еще более длинный, так как нам дорогой пришлось снимать рыбаков. Обратно до Красноярска мы ехали 31 день. Теперь же до Норильска мы долетели всего-навсего 5 часов 5 минут.
40 минут
мы стояли еще. В том числе 40 минут мы простояли в Архангельске.